Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем разговор в рамках «Светлого вечера» с клириком храма Николая Чудотворца в Отрадном, священником Николаем Бабкиным. Добрый вечер еще раз, отец Николай.
Добрый вечер.
Меня зовут Александр Ананьев. И в продолжении разговора о структуре церковного года, который, напомню, начался относительно недавно. А Рождество Пресвятой Богородицы, 21 сентября, это начало года, завершение года, Успение Пресвятой Богородицы. Есть ли какой-то особый смысл в том, что начинается и завершается год именно с Богородицей?
Ну, мы, если вспомним евангельскую историю, да, если мы возьмем вообще историю христианства, то начало нашего спасения, оно было положено в Богородице. Даже в западной традиции отношение к Святой Деве, оно и по сей день закреплено, и для многих людей, я имею в виду даже не католиков, да, вообще для западного мира, Богородица или Мадонна — это нечто священное и даже более почитаемо, чем на Востоке, может быть, да. Вы знаете, когда к нам приезжала недавно католическая делегация, они были на праздновании вот, погребения Плащаницы, Пресвятой Богородицы, они тоже были очень удивлены, что у нас есть, что у них тоже есть нечто подобное. Да, погребение, праздник Мадонны, их праздник Вознесения Богородицы, который они отмечают. Вот, так что для них это был очень трогательный момент, который соединил их западную традицию с нашей восточной традицией. Поэтому, конечно, спасение пришло в мир через Святую Деву, и вполне логично, что церковный год начинается вот с праздника Пресвятой Богородицы и заканчивается им тоже, потому что евангельская история тоже, в принципе, по сути, заканчивается вот погребением Пресвятой Девы, и затем уже начинается как бы немножко другой этап. То есть уже еще до Успения Девы Марии апостолы уже проповедовали, да, но после того, как ушла она, то уже и ее ученики, да, и апостолы, они всецело стали заниматься проповедью христианства по всей земле. То есть вот оно таким образом как бы знаменует собой начало апостольской деятельности и людей, которые идут по стопам святых апостолов, то есть нас с вами, нас, христиан. И церковь, она растет и множится вот уже на протяжении 2000 лет после всех этих евангельских событий. Поэтому сегодня мы, конечно, должны этому удивляться, умиляться, даже если просто вспомнить, сколько у нас икон Богородицы в церкви находится, да, то, наверное, можно понять о том, что наши люди любят Пресвятую Богородицу, чтут ее, потому что, ну, она честнейшая, херувим и славнейшая, без сравнения, Серафим, она первая среди всех святых для нашего сознания человеческого. И, конечно, когда, например, если ты не был давно в храме, если ты находишься в плохих отношениях с Богом, не он с тобой, а ты с ним, да, то есть далек от него, ты согрешил, ты не раскаялся, то некоторым людям проще прийти в храм и попросить, например, Святую Богородицу, чтобы она помолилась за них, попросила ходатайство. Может быть, еще вот в таком вот духовном понимании нужно видеть мудрое устроение вот этого церковного календаря, в котором так много богородичных праздников. Есть, кстати, праздники, которые они находятся, вот сказать, смежные. Да? Например, праздник Сретения. Он, с одной стороны, он господский, с другой он богородичный. И литургисты, так сказать, даже спорят между собой, все-таки какой же это праздник. Да.
Ну, считается господским.
Считается господским, но облачение при этом голубое на Сретении. Богородичный цвет.
Слушайте, вот. Я даже в голову это не приходило, да. Спасибо, что вы сказали.
Да, то есть встреча, это же встреча Господня, кто принес Господа в храм, да, кто с ним пришел, пришла Святая Богородица, Святая Дева Мария. Она всегда в евангельской истории остается как бы за кадром, по скромности, по смирению своему, но по уважению, которое она имела среди первых христиан, конечно, она превосходила всех апостолов. Вот, и хотя многие братья не верили в Господа, как написано в Писании, первое время, да, то потом уже после его смерти и воскресения уверовали, и я думаю, в этом большая заслуга была и матери Господа Иисуса Христа, потому что Дева Мария раньше всех людей знала о том, кого она воспитывает, кто рядом с ней растет с каждым днем, и что у него в мире предназначение не быть обычным плотником, да, а стать мессией, спасителем рода человеческого.
Она знала это до Благовещения?
Я не знаю, я вот этого, к сожалению, я, наверное, никто не знать не может, но я так думаю, что каждый человек, который находится в близком общении с Богом, кто хотя бы просто честный или искренний, он, просто смотря по сторонам, понимает, что его жизнь несколько отличается от других людей. И я думаю, учитывая ее рождение особенное, да, и то, что она детство провела при храме, наверное, конечно, она не помышляла стать матерью Бога, потому что дала обетовство, да, она, скорее всего, даже не задумывалась о том, что она родит Мессию, но о том, что ее жизнь будет особенная, конечно, она не могла этого не понимать, живя при храме и вот дав такой удивительный обет. Наверное, внутренне она, вероятно, чувствовала, что должна немножко жить больше. Но, видите, это вопрос уже духовной жизни. Мы иногда смотрим на других людей, нам кажется, что, значит, там монахи, они более духовные, потому что они обеты дают, священники там, они, так сказать, более благочестивы, потому что бороды длинные и рясы у них черные. Но на самом деле все обеты или обещания Господу Богу, они, если даются честно, с любовью, на самом деле они просто отображают внутреннюю решимость человека быть близким с Богом. И те обеты, которые дала Пресвятая Дева Мария, они просто отражали ее отношение к жизни. И именно ее отношение к жизни послужило тому, что она стала матерью Господа Иисуса Христа.
Ну, вообще, близость к Богу, я часто размышляю над этим, это то, что очень трудно объяснить, но легко почувствовать. Я не могу объяснить, почему у меня есть твердая уверенность, что парень, молодой инвалид, который, ну, вот считается умственно отсталым, вот в инвалидной коляске, он гораздо ближе к Богу, чем я. И, может быть, даже, я не знаю, священник, он видит, чувствует, понимает, что он вообще находится ближе. И это трудно объяснить. Но я вот смотрю на него, у меня есть такое ощущение.
Ну, есть такое. Мы по русской традиции мы любим юродивых, блаженных, убогих людей. То есть для русского сознания благочестивого вот такие люди, они всегда не были пренебрегаемы, их называли Божьими людьми. То есть в них виделся такой отпечаток воли Божьей. То есть да, раз Господь дал им такую жизнь, значит, наверное, они призваны к чему-то большему. Есть у нас, да, и блаженный Василий, да, то есть есть, или блаженная Матрона Московская, например, то есть люди, которые жизнь у них была какая-то особенная. Вы знаете, конечно, не каждый человек с ограниченными возможностями здоровья, он становится святым, но я бы не воспринимал это как наказание, потому что, ну, по крайней мере, для их родителей, потому что такие люди обычно ближе к своим папе и маме, чем обычные дети, они всегда рядом с ними. И так как я даже проводил богослужение для детей-инвалидов, знаете, они сами говорят, что родив после больного ребенка здорового, они стали больше ценить то, что у них в семье родился больной ребенок.
Скажите, а эти вот эти ребятки, они как-то иначе воспринимают богослужение?
По-разному. Ну, поначалу это был балаган, когда мы начинали служить с ними, молиться вместе, то есть мне нужно было их всех перекричать. А потом они стали проникаться, они стали чувствовать, что это храм. Не понимая, как понятно, что там многие из них аутисты, большинство именно такие, да, и многие уже в возрасте были, а некоторые просто бегали вокруг меня, вот, то есть там особенно, и нельзя его там, сказать, там как-то в сторону вести, еще его трогать нельзя, потому что, ну, человек, он такой, то есть он с ограниченными возможностями, но они проникались, почему-то во время богослужения, почему-то после причастия, они становились лучше, и даже вот те дети, которые, например, там, помню, девочка приходила, Настя такая, она говорила, сначала приходила, первые вот несколько месяцев, она говорила, там, ты злой батюшка, вот, потом прошло время, уже ты добрый батюшка, уже шла, там, так сказать, и обнимала меня с радостью, всегда готова была рада видеть и меня, и в церковь с большим удовольствием, и, что самое главное, на службе стало гораздо тише, хотя вроде были дети одни и те же, их не уменьшилось, вот, то есть, в общем-то, благодать Божия действует на людей, незримо, но действует, и детское сердце, особенно сердце ребенка с ограниченными возможностями, оно воспринимает эту благодать гораздо более тонко, гораздо более живо и глубже, чем вот мы с вами, потому что у нас есть законы логики, у нас есть какие-то свои материальные предпочтения, какие-то свои интересы, жизнь, суета, короче.
К своей беде мы гораздо умнее, чем нам следовало бы быть.
Да, они проще, они как Господь сказал, будьте как дети, это в смысле, ну, будьте проще, относитесь проще к жизни. Они проще относятся ко всему вообще, что с ними происходит. Поэтому если им правильно подавать эту жизнь, то это меняет их в лучшую сторону.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Итак, мы продолжаем разговор на радио «Вера» со священником Николаем Бабкиным, клириком храма Николая Чудотворца в Отрадном, о церковном годе в целом, хотя об этом можно говорить очень долго, и о предстоящем празднике в частности. Итак, 21 сентября, первый двунадесятый праздник Рождества Пресвятой Богородицы, а второй праздник — Воздвижение Креста Господня. Или, как правильно называется этот праздник, я даже проверил, чтобы убедиться. Воздвижение честного и животворящего креста Господня. Все правильно?
Ну, по-славянски, да.
По-славянски или так официальное название правильное?
Официальное, да.
Официальное, официальное.
Полное, так сказать.
Неофитский вопрос. Как всегда, важным становится неважное. Или важное, трудно сказать. Креста с заглавной буквы пишется или с прописной?
Крест пишется с большой буквы. Опять-таки, ну, понимаете, зависит от правил языка. А в светской, например, публицистике вполне допускается написание креста с маленькой буквы. Но когда мы учились в семинариях или в каких-то церковных работах, да, то крест обычно пишут с большой буквы, в том числе и в церковных календарях, которые выпускаются, да, и в церковных книгах, обычно крест пишется с большой буквы. Но по правилам русского языка можно с маленькой написать. Даже слово «Бог», к сожалению, по правилам можно написать с маленького языка. То есть это уже вопрос, опять-таки, расцерковления общества.
Нельзя, слово «Бог», писать с маленькой буквы. Я настаивал, продолжаю настаивать, хотя я к своему ужасу читал тут на днях Дубровского, Пушкина, целиком. Я параллельно еще диктором.
Да.
Целиком.
Ну, видите, то есть всем... это допускается,
но
да.
Я подозреваю, что вина на том не Пушкина.
И не, Пушкин с большой писал, да.
Пушкин с большой,
да,
писал. А это вот те издания, да, увы, приходится читать.
Да, конечно. Я говорю, как по правилам современной нормы языка. Раньше, конечно, все к этому по-другому относились.
Я обращаюсь к издателям. Господа издатели, ну, измените. Ну, невозможно же читать. Вот. А к своему стыду я очень долго привыкал, что местоимения, связанные с Богом, тоже пишутся с заглавной буквы. Я вот совершал долгое время ошибки, да и сейчас периодически тоже ловлю себя на том, что исправляю потом. А вот что крест с заглавной буквы, вот этого я не понимаю. И я объясню, почему. Крест — это орудие страстей.
Позорное.
Мучений.
Да.
Это черная страница истории человечества. Об этом надо помнить, но поклоняться ему. Угу. Ну, то, что ж писать там заглавные буквы в частности. Вот этого я не понимаю. Откуда такое поклонение к орудию мучений Господа, вина за которое лежит на нас?
Вы знаете, если обратиться даже к иконографии, то Иисус Христос обычно изображается с крещатым нимбом. То есть вот нимб над головой, а на нимбе, да, да, изображен, да, крест. То есть вопрос, почему. Я вам сейчас расскажу такую историю из жизни реальную. На клиросе в одном храме пела протестантка. Ну, так получилось. Человек с данными, да. А сынок ее, ну, бегал во время, так сказать, службы. Ну, он с ней вместе в церковь ходил. Она, по-моему, баптисткой была. И уже, так сказать, момент был целования креста. И бабушка мальчик говорит: пойдем, пойдем, сынок, внучок, надо будет к кресту приложиться. Мальчик останавливается. Мальчику 10 лет. Смотрит на бабушку и говорит: я поклоняюсь только живому Богу. Развернулся и пошел. Бабушке рот открыт, ответить было нечего, да, но, то есть, в общем, я пытаюсь вот этой историей изобразить то непонимание, которое испытывают люди, и, кстати, в том числе и протестанты, уж я вас, конечно, с ними не сравниваю, но, действительно, в либеральной теологии существует такое отношение и к кресту, и к иконам достаточно... ну, предосудительное, что ли, да, то есть считается, что вот люди, которые поклоняются кресту, и в том числе иконам или мощам, они там или фетишисты какие-то, или же нарушают заповедь «не сотвори себе кумира», YouTube современный и вообще соцсети переполненными видеороликами на эту тему, очень много всяких картинок в интернете можно найти с насмешками над крестом и так далее. Действительно, крест – орудие позорной казни, и самое ужасное, наверное, на то время, и почему православные христиане его сегодня обожествляют. Ну, нужно первым сказать, что, во-первых, мы его не обожествляем, да. Во-вторых, для нас крест не является, в понимании, орудием казни. Я думаю, для современного человека тоже он не является орудием казни, потому что сегодня никто, никого на крестах не распинают. Вот когда жил Христос, тогда, мне кажется, к кресту было более непонимающее отношение. Потому что тогда, когда он, так сказать, воскрес и вознесся, и апостолы еще жили, а людей казнили на крестах. Апостол Петр, например, да, он был казнен на кресте вверх ногами. То есть тогда как раз отношение к кресту было как прозорным указ. Сегодня для людей крест, ну, он скорее больше ассоциируется, наверное, с погребальной символикой. Ну, люди, так сказать, светских, далеких от церкви, да, или, либо же с церковью ассоциируются. Крест, значит, от церкви. Вот. То есть у нас сегодня отношение к кресту такое. Это факт. Потом, значит, почему мы ему поклоняемся? Ну, был 7-й Вселенский собор, который, в принципе, достаточно ясно и четко это разделил. И вопросы поклонения и почтения, или почтительного поклонения. Например, пишут там, патриарх поклонился мощам, или патриарх поклонился там кресту Господню, да, в праздник Воздвижения, например. Вот, и люди, как бы, читая новости светские, говорят, ну, как так, дереву поклонился, да? Ну, если мы откроем Библию, Давид говорит, поклонюсь ко храму святому твоему. Вот. Древний патриарх Израиль поклонялся вверху жезла своего. То есть люди вообще кланяются друг другу, например. То есть получается, что кланяться можно с разной целью. Можно, например, пасть ниц перед идолом и поклониться ему как Богу. А можно преклонить колено в молитве перед иконой и перед крестом. Перед крестом, памятуя о смерти Иисуса Христа и радуясь о том, что Господь умер за нас. С одной стороны, это трагизм. Да, особенно это было для Богородицы, про которую мы сейчас говорили, для апостолов. Учитель ушел. Да и для христианина тоже смерть Иисуса Христа и покаянное песнопение Великий пост, они вызывают особенные трагические чувства. Особенно пассия, например, когда читается акафист страстям Господним. Это просто переполняет твою душу. Или страстные Евангелия, которые мы выслушиваем, потом приходим со свечечками домой, с лампадочками. То есть все это, оно оказывает очень сильное воздействие на нас. Но христианин знает, что потом за крестом будет Пасха. Пасха. Поэтому для нас крест — это не символ какой-то смерти, погребения там или какой-то, или чего-то страшного. Для нас крест — это символ надежды, скорее, для христианина. Потому что именно крестом смерть попрал. То есть крестом была побеждена смерть человеческая. И для нас главным образом это смерть духовная, смерть души. Поэтому, когда мы молимся, мы осеняемся крестным знаменем. И, конечно, это почтительное поклонение, оно не должно быть сравняемо с богопоклонением. Есть очень замечательная христианская философия богословия, и люди светские, конечно, ее не знают. Им кажется, что вот люди верующие настолько глупые или ограниченные, что они поклоняются дереву, там, стеклу, останкам усопших и так далее. Ну, люди верующие не такие глупые, нас все-таки на Земле большинство, там католиков больше 1 миллиарда только, да, то есть религиозных людей на Земле больше, и считать всех людей, верующих глупцами или идиотами, ну, наверное, это не совсем правильный подход. Потому что вера или религия — это не означает ограниченность человека. И сводить христианскую философию к языческому фетишизму — это очень такой поверхностный взгляд. Даже для человека, изучающего религию, для ученого это не совсем так. Поэтому нужно проводить градацию, нужно понимать. Ну, конечно, если ты приходишь впервые в храм, например, для тебя это еще пока непонятно. Ну, тебя никто не заставит бить поклоны перед крестом и иконами. Ну, не хочешь ты, ну, не понимаешь. Ну, стой, молись, просто с Богом разговаривай. И все, Господь тебя за это не осудит. Ты потом к этому сам придешь. Вы знаете, сколько раз я видел, когда люди, приходящие в храм, вот просто даже в джинсах каких-то, ты не делаешь им замечания, без платков. Они потом сами надевают юбку, они потом сами крестятся, хотя им никто это не рассказывает. Я у них спрашиваю, почему вы это делаете? Они говорят, я просто чувствую в этом внутреннюю потребность. То есть человек к этому сам приходит. Поэтому здесь нельзя заставить. Здесь должно быть какого-то вот давления извне. Это всегда получается очень естественно для человека.
Угу. Коротко о... Просто время летит. Мне так много чего вас надо спросить. Поэтому я стремительно перехожу к истории этого праздника. Итак, это предположительно... предполагает, что это 326 год, Иерусалим, около горы Голгофа, где был распят Спаситель, царица Елена обретает этот крест, и кто у нас там, священник какой-то ведь, да, он поднимает этот крест и оборачивает его на
всякий...
Патриарх, да, патриарх. Вот, и второе обретение этого креста, это возвращение животворящего креста из Персии, где он находился в плену, и в VII веке его возвращает в Иерусалим греческий император Ираклий. В чем смысл вот этого самого момента, когда его поднимают и обращают во все стороны? Вот это же ключевой момент получается. Неспроста этот праздник и в начале церковного года и настолько важный, и так много храмов посвящено именно этому событию.
Да, даже многие храмы, они построены крестово-купольной формы. То есть в основании храма крест. То есть храм такой в форме креста, да, то есть вот фундамент. То есть традиционная форма храмостроительства очень древняя, и в храмовой архитектуре отразилось особенное почтение к кресту. Кроме того, крест — это древний символ христианской церкви. В древних катакомбах я вот был в базилике апостола Петра в Риме, и там вот катакомбы, так сказать, то есть это кладбище, да, где похоронены не только христиане, но и языческие. Как раз христианские надгробия можно было отличить по надписанию креста или вот по изображению рыбки, да, Ихтис, первые буквы, которые говорят об Иисусе Христе. То есть древнехристианская символика, она предполагала изображение креста. Я вам даже больше того скажу, на могиле апостола Петра люди оставляли на стенах просьбы с именами. То есть это, так сказать, альтернатива нашим запискам, которые появляются сегодня в церкви, какие-то свои молитвенные просьбы. Вот, то есть это действительно это было. То есть отношение к кресту, оно всегда существовало, почтительное. Вот. И катакомбам в том числе, потому что в катакомбах совершались древние богослужения, то есть кладбище, крест, оно не было в сознании христианина чем-то трагичным. Мученичество считалось продолжением жизни вечной, которая начиналась на земле, да, для христианина. Вот. И храмы, которые создаются в память креста, они тоже являются символом надежды на вот продолжение этой вечной жизни. И не случайно такое особенное внимание ко кресту Господню, как символу христианской
не
надежды.
Не просто кресту, а вот к этому моменту.
Обретение, когда, поднятие. Да, когда... Ну, это первый момент, это был момент радости, потому что это величайшая святыня. Мы помним, что при воздвижении, как гласит предание, да, при обретении креста Господня был исцелен человек, который не исцелен, а воскрес. Да? Вот, то есть приложили к трем разным крестам, и он воскрес. Вот, то есть это был момент радости, когда крест был воздвигнут, то есть поднят, момент духовного ликования и радости. И потом крест, например, во времена каких-то эпидемий частенько обносили вот по Царьграду, Константинополю, например, да? Вот, есть даже праздник изнесения Чеснока Креста Господня. Вот, для того, чтобы люди получали исцеление. Люди получали исцеление, что удивительно. Вот, и сейчас даже частицы креста не находятся по всему миру. То есть, если бы крест не подавал людям такую помощь благодатную, то его не праздновали бы так вот широко и массово. То есть люди, то есть вот когда говорят, вот там православные, суеверные, там, в общем, поклоняются кресту, ну вы посмотрите, какой размах почтения и поклонения. Это же не массовое безумие, как думают люди светские, не церковные. Это же особенная степень глубокого почтения. И если человеку это не помогает, он не будет приходить, он не будет обращаться. То есть если это не работает, это просто закроется. Как было с язычеством, например, когда говорят, что христианство уничтожило язычество. Ну это же были языческие храмы, они были деревянные. Вот. И когда христианство, так сказать, стало давать людям больше, про них просто забыли. И они сгнили в этих лесах своих. И все. В общем-то, и вымерло это. И сейчас пытаются каким-то образом реконструировать. А мы должны реконструировать наши древние христианские традиции, которые как раз на самом деле и играют и свою роль для жизни человеческой, для христианской. Вот мы вначале говорили про церковный календарь. Вот церковный календарь как раз, он и помогает нам нашу жизнь организовать и найти место креста в нашей жизни.
По поводу места креста. У нас, к сожалению, осталось буквально несколько минут. Я, с вашего позволения, хочу поделиться с нашими слушателями информацией о том, где хранятся частицы креста Господня в России. Потому что ведь многие, наверное, даже и не знают. Вот я, например, не знал, что в Москве есть несколько храмов, где хранятся частицы креста. Итак, это Александро-Свирский монастырь. А в Нижнем Новгороде в двух монастырях хранятся частицы, в Благовещенском и Крестовоздвиженском. Я сам родом из Нижнего Новгорода, я не знал об этом. И в следующий раз, когда я поеду, конечно же, обязательно зайду. А в Елохове Богоявленский собор, Воскресенско-Феодоровский монастырь, в Екатеринбурге Крестовоздвиженский монастырь, а Покровский Александро-Невский монастырь, Свято-Троицкий собор Троицы Сергиевой Лавры, Церковь Анастасии Узорешительницы в Пскове, Крестовоздвиженский и Колтовский женский монастырь и храм преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Действительно, вот здесь хранятся частицы. Бытует мнение, что если собрать все частицы, хранящиеся по миру, их получится существенно больше, чем... Да, 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 да. Это правда или это...
Ну, знаете, фальсификация, она скорее по части католиков. В средние века очень много было всяких фальсификатов. А к нам на Русь святыни чаще всего попадали, конечно, из церквей Востока. Да, есть святыни, которые к нам попадали с Восточной церкви или даже с Афона, передавались в какие-нибудь списки Богородицы или частички мощей. Тоже, то есть тоже это было. А, конечно, какие-то фальсифицированные святыни существуют, но в основном в храмах Москвы, в той же самой или в крупных городах, да, или крупных монастырях, на каждой мощи, на каждую частичку обычно существует определенного рода документ, который говорит об истинности, подлинности. И самое главное подтверждение, конечно, это чудеса и помощь благодатная, которую Господь Бог посылает от них.
Документы не заменят вам веры. Спасибо вам большое, отец Николай. Огромное удовольствие познакомиться с вами, поговорить. И я еще раз прошу прощения за бесцеремонность. Все-таки постучусь к вам в ваш Инстаграм. Буду рад почитать. Спасибо вам большое. Сегодня на вопросы неофита отвечал клирик храма Николая Чудотворца в Отрадном, священник Николай Бабкин. Я Александр Ананьев. Спасибо вам за то, что провели этот час вместе с нами. До новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».